На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Мы уже пережили самые такие трудные моменты для нашей страны и полностью адаптировались ко всему. И кто бы какие санкции нам не вводил, ну, для нашей страны, это для нас, по большому счету, уже особого значения иметь не будет. Я думаю, нам уже все пофигу просто.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что должно произойти с этими людьми, которых вы только что видели, чтобы им стало не пофигу? Жителям Подмосковья, которые каждую ночь слушают работу ПВО, и днем тоже, между прочим, им все еще пофигу или им уже не пофигу? Вот здесь кадры только последних дней. Эти кадры сделаны в Подмосковье, в Дубне, в Зеленограде, в Ивантеевке. Это только последние дни.
Полетел еще один.
Падай, Даша. Офига!
Вот это проехало!
А есть истребитель, а вон он летит, вон
это,
он.
Это Х-7 вроде или что-то такое.
Блин. Пипец. Ё.
Сбивай! Бей! Да!
Блин, как хорошо, что ребята пришли.
Охренеть, горят тачки.
Твою мать.
Ты посмотри на эту хуйню. В машине просто пи***.
А это что за...
А, в дом попали.
Во, этот. Сбило дрон, и дрон в дом упал.
Реально, дрон.
Это дрон?
Да. О! Смотри.
Стой! Смотри. Ой, блин. Ой, я с вами, когда вас увижу, смотрите, над нашим домом прям. Где он, блин? Только что взорвали.
Это уже второй. Ночью тоже было.
И вот вопрос, который мы задаем вам, уважаемые слушатели, прямо сейчас. Пожалуйста, помечайте вариант ответа, который вы считаете правильным. Как меняется отношение к войне людей, которые видят ее уже под своими окнами? Вот 4 варианта. По-моему, других нет. Первый. Убедился, война была не нужна. Второй. Убедился, правильно мы ее начали. Третий вариант. Было все равно. Теперь хочу мира. Четвертый вариант. Было все равно. Теперь надо бить до конца. Вот 4 варианта. Кто-то придумает 5-й, пожалуйста. Но, в общем, мне кажется, что это полная гамма эмоций, которые сейчас должны испытывать люди, или они все еще ее не испытывают. С нами на связи Иван Толстой, писатель. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Считаете ли вы, что вот такие штуки изменяют отношение к людям? Такие штуки, я имею в виду работа ПВО, взрывы и так далее, изменяют отношение людей к войне? Если да, то как? В какую сторону?
Конечно, изменяют. Человек, существо, испытывающее боль, испытывающее страх, это совершенно естественно. Ничто человеческое никакому народу, никакому жителю не чуждо. Но меняют, мне кажется, совсем не в ту сторону, какую хотелось бы общественности, хотелось бы, так сказать, нормальным людям. Вообще уже непонятно, кого нормальным считать в этом мире. Но, так сказать, вот мне хотелось бы, чтобы люди осознали причины и следствия, чтобы был понятен верх и низ, справа и лево, виноватые и правые. К сожалению, происходит обратное. И в этом есть некий жизненный закон. Люди начинают обвинять врага. Вот. А не свое правительство, которое устроило этот кошмар.
Абсолютно.
Виноват враг. Мне больно от ударов врага.
Мне больно от ударов врага. Вот абсолютно. И сейчас в подтверждение ваших слов я предлагаю нашим гостям и нашей аудитории послушать женщину, которая на этой войне кого только уже не потеряла. Это список вообще удивительный. Но, или не удивительный, но вот кого она обвиняет?
Я бы на Путином месте, честно, взяла бы туда бомбу, кинула, чтобы всех с лица земли стереть. Ну нельзя так, наших ребят сколько погибло. У меня внуки все калеки, племянника убили. Одного найти не могут до сих пор. Это как так жить нам? Зачем они туда посылают оружие? Зачем они это все делают? Не надо этого было делать давно. И все бы были, слава богу, живы, здоровы. Матери страдают, жены кричат, дети тоже.
С нами на связи Юлия Синёка, философ. Здравствуйте, Юлия. Что вы скажете по вашим ощущениям, наблюдениям, разговорам с людьми, которые живут в Москве? Я подчеркиваю, что в Москве, в Подмосковье, потому что много дачников, и это каждый день продолжается. Вот я общаюсь со своей подругой в Подмосковье. У нас опять ПВО работает. Что вы скажете об изменении их отношения по вашим наблюдениям?
Действительно, общаюсь со своими друзьями, живущими в основном в Москве. Конечно, меняется ситуация, это очень заметно. Если вначале я говорила, боже мой, какой кошмар, и все это вернется бумерангом, мне говорили, ничего страшного, не вернется, мы все разгромим. Я говорю, ну и что потом разгромим, что делать? Я имею в виду, так сказать, ненормальных людей, сторонников происходящего. Мне говорили, отстроим все заново, еще лучше, вот увидишь. Ну что, вот такая точка зрения как была, так и осталась. С точки зрения людей, которых раньше это все пугало, кто ужасался, тоже остались при своем мнении. Но я вижу, как и все мы, что все-таки происходящая жестокость, пришедшая на территорию России, действует людям, естественно, на нервы, на сознание, на психику. И страх диктует обвинения всех вокруг. Ищется враг, его не так тяжело найти, пропаганда подсказывает, кто враг. И причины и следствия уже не важны. Есть такой животный страх, есть желание сбиться в стадо и как-то обороняться. И это, конечно, страшная вещь, но вполне ожидаемая, вполне запрограммированная.
То есть все-таки вот из тех вариантов ответа, которые мы предлагаем, вы считаете, что больше всего будут отвечать люди на вопрос, на этот вопрос, бить до конца? Было все равно, а теперь нужно их добивать.
Я надеюсь, что это все-таки не произойдет. Я надеюсь, что российское общество все-таки осталось обществом и человеческим. Но, безусловно, сторонники этой точки зрения бить до конца прибавятся. Я разговаривала со своими коллегами, которые, в общем, люди разумные, образованные, и все они, конечно, хотят скорейшего прекращения войны. Но большинство из них говорит, но на условии победы России. Что такое победа России, не очень ясно. Но вот сохранить лицо, не, так сказать, в глазах мировой общественности, остаться победителями. Не знаю, может быть, через некоторое время точка зрения начнет меняться, но пока действительно вот эта точка зрения существует. Я думаю, что, в общем, то, что мы сейчас наблюдаем, такое равнодушие, это не совсем равнодушие, это, конечно, психологическая реакция загнанного, в общем, в такую безумную ситуацию человека. И все это было ведь понятно, что к этому может прийти даже не в 2014 году, еще раньше, потому что общество привыкло жить, отгораживаясь от боли. Вся наша пенсионная система, больницы, детские дома, дома престарелых, то, что там происходит, никому не интересно. Все говорят, ну, нас это не коснется. Что касается преступников, они в жутком содержатся в жутких условиях с пытками. Это вот, но они совершили преступление, пусть теперь раскаиваются. Угу. Но ведь если гуманизм существует, он существует и к падшим, и к ошибшимся. Если его нет, то его нет. В принципе, потом эта волна самоуничижения, она может поглотить и тех, кто считает себя невиновными ни в чем.
Спасибо, Юлия. Я уточню у Ивана Толстого. Иван, вот Юлия произнесла это слово «загнанный человек», а загнанный человек ожесточается.
Да, конечно, ожесточается. И тут ведь, понимаете, всей этой проблемы есть несколько аспектов. И одна из них просто социальная или социологическая. Давайте вспомним, какое количество было протестов в самом начале этой ужасной, чудовищной войны, этого чудовищного преступления. Масса людей выходили на улицы, десятки, сотни, они складывались в тысячи. И когда кто-то скептически, высокомерно говорил, что это за протест, это был настоящий протест. Это был истинный протест, потому что он был под дубинками, он был под автоматами, он был под арестом, он был под возможностью и угрозой, реальной угрозой карательных действий со стороны государства. То есть это был настоящий смелый героический протест. Да, может быть, в штуках этих людей, так сказать, было не очень много. Их было очень много с точки зрения социальной и социологической. Но они вымыты из общества. Они загнаны, они уехали, они сидят, они, так сказать, на очень долгое время отлучены от основной массы общества. И поэтому то, что мы анализируем, наши вздохи, наши ламентации, наши, так сказать, наше изумление перед поведением людей, перед этим пофигизмом, это изумление перед теми людьми, у которых совести и сострадания гораздо меньше. Мы требуем, мы ждем, мы почему-то надеемся от людей, у которых совести нет, что они проявят свою совесть.
То есть ее не было изначально.
У этой части населения, у этой части общества ее не было. Поэтому мы проводим, так сказать, опросы, мы изумляемся этой части общества. Была бы другая часть, мы среди другой части проводили бы эти опросы.
Спасибо.
Так что это вопрос сейчас социологический просто.
Иван, я в подтверждение ваших слов скажу, что вот сейчас нас слушает та часть общества, которая 70, вот пока на эту минуту 70%, подавляющее большинство тех, кто нас сейчас в эту минуту смотрит, голосуют за такую реакцию людей, которые увидели войну под своим домом, что я же раньше говорил, не нужно было ее начинать, пока у нас это подавляющее. Вот мы сейчас только что с вами обсудили, как реагируют люди на то, что у них во дворе на автостоянке две машины сгорело, потому что обломки дрона упали, например, сбитого. А как реагируют люди на гибель тех, кто был только что рядом? Как школьники реагируют на смерть на СВО своего учителя, лучшего учителя года?
Номинация «Учитель года Москвы 2022 становится Старунов Геннадий Владимирович, учитель ОБЖ школы имени маршала Чайкова.
Этот человек, который получил звание лучшего учителя 22-го года, на 4-м году войны погиб в зоне проведения СВО. В некрологе, написанном директором его школы, отмечено, что он только что встречался с Владимиром Путиным, и он действительно встречался. Дело было на заседании наблюдательного совета путинского проекта «Россия – страна возможностей». Учителю Геннадию Старунову Россия предоставила возможность участвовать в войне и даже писать оттуда блог «Фронтовые заметки».
2022 год – вызов для нашей страны и для меня. Больше 2 лет я нахожусь на линии боевого соприкосновения со своими братьями по оружию. Так вот, про что этот блог? Он про мать и жену, которые так ждут своего героя домой. Он про плачущего отца, который при разговоре с своим сыном не сдерживает свои слезы. А суровые мужчины, которые находятся рядом с ним, не говорят, что это слабость, а наоборот сила. Он про медиков, про невероятно храбрых бойцов, которые идут и вытаскивают своего товарища, несмотря на то, что FPV противника и миномет бьют по нашим ребятам. И если уж так надо, то погибнут все, но своих никогда не бросают. Про ребенка, который высматривает в толпе своего отца и не находит, а дальше идет на урок и очень страдает, потому что детское сердце так ждет своего героя домой. Про волонтеров, которые привозят нам невероятно ценные грузы, рискуя собственной жизнью. Про крестное знамя – это удивительно, но наш солдат России Владимир Владимирович, он стал ближе к Богу, и он не стесняется креститься, когда идет выполнять страшно опасную боевую задачу.
Геннадий Владимирович, вы с 2021 года, да, в зоне боевых действий находитесь?
С 2022, 16 октября.
Понятно.
Тут занятная деталь. Путин забыл, что Старунов с самого начала сказал, что воюет с 22 года. И вообще забыл, в каком году война началась официально. Он же на самом деле полномасштабно напасть еще в 21-м готовился. Но его деликатно поправили в кремлевской расшифровке. Вот еще раз фрагмент видео и вот расшифровка.
Геннадий Владимирович, а вы с 2021 года, да, в зоне боевых действий находитесь?
С 2022, 16 октября.
Понятно.
Его последний блок назывался «Что видит солдат вокруг себя на фронте?» И что же он видит? Разрушенные и изрешеченные снарядами дома в поселках, где порой не осталось ни одного целого здания. Когда-то здесь жили люди, звучали детские голоса. Иногда, заходя в такие дома, я вижу в пыли забытые фотоальбомы из той мирной жизни. Геннадий Старунов, видимо, не успел понять, что именно он поучаствовал в разрушении жизни этих людей, хотя по работе учил детей, как эту жизнь сберегать.
Самый главный предмет на свете – это ОБЖ, потому что он на сохранении жизни. Во славу практики! Спасибо за доверие, Москва!
Просто поразительно, что этот человек на всех своих мастер-классах, которые он проводил для учителей, он все время говорил об этом – сохранение жизни, сохранение жизни.
До того, как я начал публиковать словарь спасительных слов, директор одной великой московской школы, не могу сказать, кто, она попросила не говорить, включи, говорит, в словарь спасительных слов слово «жизнь». Я говорю, зачем? Оно же не кричится, оно не произносится. Она говорит, а жизнь, говорит, это то, что для каждого у нас вот здесь. Все наши знания, все наши умения для того, чтобы эту жизнь сохранить.
Ну вот смотрите, он сначала был мобилизован, этот учитель года. Учитель года, его мобилизовали, ну, не считая с его заслугами, он не добровольцем, как я понимаю, все-таки ушел, его мобилизовали. Он воевал. Он записался по ходу вот этих военных действий в программу президентскую «Россия – страна возможностей». Он, вот та возможность, которую вы ему предоставили, который ему предоставил Путин, вы уже видели. И интересно, что его предмет, который он преподавал до 22 года, нет, даже до 24-го назывался ОБЖ, «Основы безопасности жизнедеятельности», а после 24-го он стал называться «Основы безопасности и защиты Родины». Защиты Родины, то есть это он как бы пошел опять же защищать Родину на чужую территорию. И вот этот человек, который преподавал такой предмет, идет сначала в программу «Россия – страна возможностей», потом бездарно гибнет на войне, и в это время его ученики помнят одновременно, что он все время проповедовал основы того, как спасать свою жизнь. Вот что должно сложиться у них в голове, у его учеников? Какая картина, Юлия, я хотела бы вас спросить.
Ну, очень страшная история, и страшная смерть человека, и страшна тем, что действительно он учил детей, и для детей это ужасная травма, я думаю, в любом случае. Но тут абсолютная как бы раздвоенность. С одной стороны, произносятся правильные слова, и какие-то моральные выводы делаются, с другой стороны, поступки отличаются от произнесенного. То есть мысль не включается, все происходит как бы на автомате. С одной стороны, правильные какие-то кулисы, а действия не имеют к нему отношения. И этому учат детей, в общем, людей впечатлительных, для которых то, что они сейчас увидят, будет истиной в первой инстанции, как всегда то, что мы слышим в детстве. То, что происходит, конечно, во всех учебных заведениях, совершенно чудовищно, что говорить. Страшная вещь, и... Ну, не знаю, вот пропаганда, конечно, весьма талантливо действует, и то, что началось все с влияния на молодое поколение, которое уже выращивается в этой парадигме жестокости войны, и, главное, жертвенности, героической смерти, вот это очень печально.
Юль, спасибо. Тут. Также и мнение Ивана я спрошу об этом феномене, это человек, который преподавал. Лучший учитель Москвы, именно поэтому он очень гордился, что его предмет был избран наконец-то лучшим. Он говорит, что много лет никогда учителя по математике, по истории становились лучшими. Вот ОБЖ впервые он, видимо, талантливо его преподавал, и этот человек отправляется на СВО и гибнет. И об этом узнают его ученики. Вот как вы считаете, что они, какие они уроки должны извлечь из этого урока?
Урок, который можно из этого извлечь, приходит некоторым взрослением. Я не знаю, как я отреагировал бы, если бы я там был старшеклассником, но, так сказать, я уже давно не старшеклассник, и я вижу в этой позиции разгадку. Обратите внимание, он все время говорит о сохранении жизни, о необходимости этого, о том, как об этом заботиться. Чьей жизни? Своей жизни. Наших жизней. Русских жизней. Для него жизни – это жизни только русских. Для него нет чужих жизней. Для него нет украинских жизней. Для него нет никаких других. Только наши. Вот только наши жизни и цены. То есть это поразительная нравственная слепота. Я уж не говорю, так сказать, о какой-то философской слепоте. Это просто нравственная, интеллектуальная и нравственная слепота. Это слова, которые, за которыми не стоит ничего человеческое, никакое сочувствие, никакой эмпатии нет здесь. Он причем говорит с теплом, он говорит даже со страстью, с эмоциональным накалом, он говорит, ну только о сохранении себя. Ну как же себя любимого не сохранять? Тут можно вкладывать душу во все это. И я боюсь, что очень многие школьники, которые были его и, может быть, даже любили как учителя, как человека теплого, даже горячего, наверное, вот, по-своему принципиального, я боюсь, что не все заметят, что это учение о сохранении своей жизни. Вот почему происходит то, что происходит.
Да, и как это учение воплотилось в жизнь и в смерть, соответственно. Спасибо, Иван. Я хотела бы вот с Юлей сейчас подвести итоги опроса, который мы уже запустили, первого опроса. Итак, реакции людей. Юля, я для вас это специально читаю. Цифры реакции людей, которые увидели войну в своем дворе. Итак, первая реакция. Убедился, что война была не нужна. Это целых 66%. Убедился, правильно мы ее начали. Начали 10%, было все равно, теперь хочу мира, 13%, было все равно, теперь надо идти до конца, бить до конца, 11%. Что вы скажете об этом результате? Вот подведите итог.
Спасибо, да, я очень рада этим цифрам. Это говорит о том, что все-таки не все здравомыслящие люди уехали, большая часть осталась. И это дает надежду на то, что общество сможет преодолеть эту трагедию и со временем найти какие-то новые основания. Это говорит о том, что все моральные, этические каркас, на котором строится жизнь, в общем, выбит был этой войной, и люди остались в состоянии один на один со страхом. И поэтому стали искать плечо товарища, прятаться, пытаться как-то обороняться, совершенно теряя ориентацию. Но все-таки по здравому размышлению, я надеюсь, общество российское придет к осознанию трагедии происходящего и будет думать не только о себе, но об украинцах в первую очередь, о мире в целом. И действительно, вот о том, о чем говорил Иван, этот образ врага, который культивируется, я не заметила, чтобы, ну, оборона себя, самооборона – это нормальная вещь, что она сконцентрирована на том человеке, который пытается сохранить свою жизнь. Но жизнь как ценность, как общая ценность, не индивидуальная – это твоя жизнь, а как общая человеческая ценность должна возобладать. Вообще, когда мы ищем какие-то моральные основания того или иного случая, всегда, на мой взгляд, нужно находить точку отсчета. Такую аксиому, из которой уже следуют всякие другие выводы идеологические, пропагандистские, жизненные. И абсолютная ценность, неприкосновенная ценность – это человеческая жизнь, без исключений. Трагедия, случившаяся несколько поколений россиян, будет жить вот в этой парадигме трагической.
Спасибо вам, Юлия, за этот комментарий. И вот мы сейчас покажем эту группу, общность людей, которых война напрямую коснулась. Это сидящие в аэропортах и в поездах. И, пожалуйста, посмотрите о других страдальцах.
Вчера была просто кошмарная ночь в аэропорту Шереметьево. За двое суток отменилось больше 100 рейсов. Места не было вообще.
Минувшие выходные поставили рекорд по объявлению плана «Ковер» – закрытию аэропортов. В Москве из-за атак украинских беспилотников аэропорты суммарно не работали более 51 часа. По подсчетам издания агентства, аэропорт Внуково не работал 21 час, Шереметьево – 13 часов, Домодедово – почти 12 часов, Жуковский – 5,5 часов. Всего было отменено более 300 рейсов, сообщают ведомости. Соцсети полны жалоб пассажиров, вынужденных ожидать своих вылетов в отдельных случаях больше суток. Люди спали на полу, лестницах, на любой маломальски пригодной поверхности. Некоторые упустили сложные стыковочные рейсы и громко выражали свое недовольство.
Никакой информации, мы не можем обменять билеты. У меня пропали билеты Стамбул-Венеция, 3 билета. Сейчас каждый билет мне просит доплату $980. Вот то же самое, да. Вот что происходит? Хоть какая-то информация должна быть? У меня золотая карта Аэрофлота, 23 года. Первый раз я с таким столкнулась.
Но какова доля пострадавших пассажиров среди общего населения России? Например, по данным ВЦИОМ, за последние 2-3 года вообще никаких перелетов не совершали 68% россиян. Это примерно 99 миллионов человек. Около половины всех россиян, 73 миллиона, вообще ни разу в жизни не летали на самолете. Одновременно, по данным Коммерсанта, в 2024 году загранпаспорта оформило рекордное за последние 10 лет число россиян – 6,5 миллионов человек. Хотя абсолютным рекордсменом по выдаче загранпаспорта паспортов стал 2013 год. Тогда их получили 8 400 000 россиян. Согласно цифрам ВЦИОМ за 2022 год, более свежих, к сожалению, не находятся, загранпаспорт есть у 39% россиян, при этом шенгенская виза лишь у 2% населения, то есть у 2 900 000 человек. В крупных городах России заграничный паспорт есть примерно у половины жителей, в сельской местности примерно у 12%. По данным аналитической службы АТОР, в 2024 году россияне совершили 800 тысяч наземных поездок в Европу и 600 тысяч авиаперелетов через третьи страны. Это в 16,5 раз меньше, чем, например, в 2019 году. Речь идет именно о числе поездок, а не человек, ведь есть люди, путешествующие несколько раз в год. До войны с Дальнего Востока в страны Юго-Восточной Азии летало 26% всего российского турпотока. Война и санкции осложнили возможность таких поездок. Если раньше жители Хабаровска летали в Японию за 16 тысяч рублей, то сейчас в лучшем случае за 80 и добираются теперь через Китай почти сутки.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.